Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с доктором исторических наук, востоковедом, профессором ГИМО и Высшей школы экономики Сергеем Геннадьевичем Лузяниным. Добрый день еще раз.
Добрый день.
Ну, что же, мы вот так подробно обсудили Афганистан, Китай, но теперь давайте перенесемся в район Тихого океана, в ту Азию. И вот такой немножко алармистский вопрос со стороны нашего слушателя, который нас как бы вводит в контекст отношений с Японией. Слышал, что военный флот Японии сильнее нашего Тихоокеанского флота. Так ли это? Ведь после Второй мировой войны, напоминает, вот армию-то не имели права иметь крупную, а что военно-морской флот был выведен за скобки. Ну, вообще, насколько это достоверно, вот слушатель такой задает вопрос, а отвечает профессор.
Справедливый вопрос. Ну, есть такая хитрость в японском послевоенном законодательстве, то есть действительно... Армию Япония классическую, по нашим понятиям, иметь не может, но у ней прописаны так называемые силы самообороны. То есть они имеют право создавать силы самообороны, отражать агрессию. Они недавно даже дополнительно ввели законы о том, что могут участвовать и в коалициях союзников, как бы отражать внешнюю агрессию. И вот японский флот военно-морской – это часть сил самообороны. Конечно, это несопоставимо с российским Тихоокеанским, но, кстати, по затратам это 52 миллиарда долларов. Вот в 2021 году японцы на эти силы самообороны
осигнали. Но все-таки наш флот это сильнее Тихоокеанский,
да.
Наш сильнее,
да.
Их флот или нет?
Нет, конечно, не сильнее. Дело в том, что структура японского флота – это модернизированная два легких авианосца и 22 дизельно-электрических субмарины. Конечно, это несопоставимо с российскими ракетоносцами, там типа такого атомного класса и другими видами вооружений. Но сама проблема, конечно, существует. Естественно, что вот эти силы самообороны, они не в космосе. Есть система, сложившаяся с 60-го года, так называемый японо-американский двухсторонний военно-политический союз. И в рамках этого известного, так сказать, каждому студенту и школьнику союза развиваются все эти политические, идеологические базы военные, оснащения, поставки и так далее. Кстати, кроме Японии, еще США имеет и с Южной Кореей, тоже известный двусторонний договор.
Кстати, Япония ведь высокотехнологическая держава, и запрет на то, что она не может иметь ядерное оружие, он остается, я так
понимаю. Остается.
Императивом таким.
Да.
И слава богу, потому что мне так кажется, что японцы могли бы ее сделать очень быстро.
Очень быстро.
Благодаря своих технологиям и вообще благодаря своему трудолюбию. Мы все помним такое явление, как японское экономическое чудо, когда, в общем, разрушенная страна, подвергшаяся бомбардировкам, в том числе ядерным, и, в общем, морально подавленная своим поражением. Это при том, что самурайский дух, и дух японского воина был, не подвергался часто сомнению, а тут такое поражение, разгром, по сути дела. Так вот, за счет чего, как вы считаете, назовите 3-4, 5 факторов, которые послужили таким локомотивом, несколькими локомотивами, которые вывели японскую экономику в топ-лист, как говорится, мировых экономик?
Вы абсолютно правы. 70-е годы – это японское экономическое чудо. Япония из руин поднялась в лидеры по производству автомобилей, судов, то есть всего передового вида технологий. Почему? На мой взгляд, здесь есть 3-4 базовых вещи. Во-первых, может быть, с этим кто-то не согласится, но мне кажется, все-таки японский дух, который... в генах Японии, как революция Мэйдзи 19 века, как другие вещи, иногда плохие очень, как Вторая мировая война. Но вот этот японский дух, который синтезировался или сочетался с передовыми западными американскими технологиями и опытом в рамках того же союза, который мы упоминали, он дал удивительный синтез. Синтез японских уникальных способностей, трудолюбия, иерархия, подчинение старшим-младшим, дисциплинированность и так далее, вот с этой западной таким пробивным мампористой моделью поведения, прагматизмом, индивидуализмом, вот это умение креативно мыслить, менеджерские качества. Вот этот синтез дал удивительный сплав, появился японский предпринимательский класс, мегагиганты, которые пошли и обошли Америку в конечном счете. Вторая причина – это, конечно же, специфическое положение Японии как страны, которая не несла военных расходов. Америка, как известно, прикрывала, она создавала некий щит, для...
Зонтик, да.
Да, и в этом смысле, конечно...
Япония не тратила деньги
абсолютно,
на оборону,
это от 3 до 7% ВВП, это военные расходы по-разному в каждой стране, иногда. иногда и больше. Естественно, что это было аккумулировано. Но третья причина – это, конечно же, вот этот японский исторический опыт. Понимаете, Япония, она когда поднималась из руин каждый раз, это был как бы страна, такой маленький боец карате, который побеждал гиганта. К сожалению, русско-японская война, для нас печально закончившаяся, удар Пёрл-Харбор по американцам в 1941 году. Никто не ожидал. Также и здесь всегда смотрели, что Япония – это некая периферия, недооценка была. В 50-60-е годы кто мог представить, что Япония сделает индустриальный технологический рывок? Недооценка. А японский дух самолюбия самурайского, вот это вот компенсации некой исторической, что если мы не смогли в военном плане подняться, нас разгромили.
Сублимация.
Да, сублимация. Мы докажем тогда в мирном экономическом плане. Это все та же сублимация, это все те же вот такие национальные синтоистско-самурайские специфические совершенно.
Промышленные.
Мы не смогли военным путем. Да, нас разгромили.
Промышленного роста.
Да, нас разгромили, но мы сможем мирно. И они это доказали. Да. Они это доказали.
И прорыв японцев не только в индустриальной сфере, но и в айтишной
сфере.
Да.
И более того, они же ведь своих учителей американцев постепенно, шаг за шагом обошли во всем. Сначала текстиль, потом автомобильная война по автомобилям, затем по судостроению. И фактически...
Автомобили?
Да, и американцы вынуждены были собрать своих союзников и сделать так называемое Plaza Agreement, соглашение в Плазе 70-х годов, когда они опустили иену, и фактически вот это японское экономическое чудо 70-х годов они законсервировали, американцы. И Япония пошла по пути уже консервации невысоких темпов, она до сих пор выйти из консервации не может. Но, тем не менее, это колоссальная страна, это третья экономика в мире.
Хотя поддерживает свой уровень невысокий.
То есть вот эти три бы я причины сформулировал так.
Я понял. Ну, я, наверное, ожидания бы наших слушателей и зрителей бы как бы не оправдал, если бы не задал вопрос о Курильских островах, о будущем наших отношений с Японией в отсутствии договора мирного и при наличии непринятия Токио итогов Второй мировой войны. Вот на какой стадии сейчас находятся отношения вот на этом треке? И есть ли выход какой-то из этой ситуации?
К сожалению, этот вопрос...
Ну, Курилы мы не отдадим.
Это нет, понятно. Это однозначно, тем более это конституционное сейчас в России.
Сейчас это норма
Конституции. Это норма Конституции.
Да.
Он законсервирован. Было время, 90-е годы, в эпоху Ельцина, когда были импровизации на эту тему. Были 2 плюс 2, нейтральный статус, но в конечном счете, ну, совершенно очевидно, что японская политическая элита, независимо от партийной принадлежности, либеральная ли демократическая партия, социалистическая, неважно, они все, да и сама нация вся, они все выращены, что северные территории – это их земли, это японские земли, и никаких иных вариантов, кроме возвращения 4 Южно-Курильских островов, у них нету.
И это, конечно, в учебниках, на некоторых картах.
Это везде,
картах, наверное,
это на уровне общественного сознания.
Понятно.
И, к сожалению, здесь мы можем только идти в рамках отсутствия мирного договора, ну, что уже, собственно говоря, идет с 56 года, вот с советско-японской декларации. И фактически мы пытаемся развивать торгово-экономические и инвестиционные отношения вне вот этого вот территориально-политического вопроса. Кстати, объявление на Восточном экономическом форуме нашим президентом сверхпреференциального режима на Курильских островах, оно тоже в том числе было рассчитано на японский интерес. Но здесь мы уже видим ответную реакцию японского МИДа о том, что готовы сотрудничать на Курилах, но только в рамках японской юрисдикции и японского законодательства. Ну, понятно, о чем идет речь. То есть политика превыше коммерческих выгод и интересов. И в этом смысле вот предложение президента российского о создании преференциального очень льготного режима, оно скорее, вот я уже знаю, есть сигналы от южнокорейцев, от тех же китайцев и, прежде всего, от российского бизнеса, поскольку поворот России на восток — это не только поворот, собственно, России в Азию, это понятно, но и поворот центральной России в Сибирь и Дальний Восток, сшивание территорий, что, собственно, и было на Владивостокском экономическом форуме. То есть это и российский бизнес. Поэтому предложение очень правильное, логичное, и я думаю, что действительно Курилы будут развиваться как часть российской территории.
Ну, давайте о других немножко странах. Вот по поводу, вы говорили, Владивостокского, вот, Восточного экономического форума. Ну, там же не только Япония, да, ну, вы упомянули некоторые страны. А вообще, насколько, вот как оценить заинтересованность стран Восточной Азии, АТР вообще, к сотрудничеству по освоению Сибири? Дальнего Востока российского, может быть, сотрудничество и вообще на пространстве этого объединенного, так скажем, понятиями сложными, ну, АТР, да, и Восточной Азии региона?
Ну, здесь две стороны, на мой взгляд, есть. Первая сторона традиционная, то есть развитие торгово-экономических отношений России со странами Восточной Азии, прежде всего сопредельными. Китай 107 миллиардов, ну, сейчас выйдут, видимо, на 120 миллиардов, несмотря на пандемический год, сейчас вот идет активизация. Япония та же, несмотря на политические ограничения, торговля. Южная Корея, плюс, конечно же, это страны АСЕАН. Другое дело, что АСЕАН подальше, это не сопредельные территории, но дело в том, что здесь есть хорошая база. Во-первых, российско-вьетнамская модель, углеводородная, энергетическая, высокотехнологичная. И здесь есть от чего отталкиваться. Ну, Сингапур и Евразийский экономический союз создали зону свободной торговли. Россия здесь напрямую заинтересована. С Вьетнамом, кстати, тоже ЗСТ формируется, с Монголией формируется. И в этом смысле, то есть вот это вот традиционное направление, понятно, что от нас ждут традиционных товаров: углеводороды, энергетика, атомная энергетика, конечно же, сырье, конечно же, металлы, ну и военно-техническая, кстати говоря, продукция, которую тоже нельзя забывать. Это ВТС, это сильная всегда была страна, она остается. Это тоже коммерция, это не только политика. Вот эта часть. Но есть и вторая часть. Вот она более важна, на мой взгляд, как раз в контексте вашего совершенно справедливого вопроса развития Сибири и Дальнего Востока. Очень хорошо, что до пандемии российское руководство успело запустить очень важный сетевой преференциальный проект. Это 22 зоны ТОР, территории опережающего развития, с своим специализированным набором или линейкой предложений. То есть есть ТОРы, где гражданская авиа, Надеждинская ТОР, да, Звезда, вот гражданская судостроение, есть ТОРы лесопереработки, есть туризм, есть морские биоресурсы и так далее. Ну и плюс...
Ну, исходя из специфики региона.
Совершенно верно. И самое главное, это СПВ, то есть свободный порт Владивосток, особый режим, налоговый, преференциальный. То есть это как раз сделали, ну, практически там за год до пандемии. И они еще не раскрутились. И сегодня я вот смотрю по китайским экспертным выкладкам и по японским, по южнокорейским, идет тщательное изучение, вот куда можно приложить инвестиции в Сибири и Дальнему Востоку. Другое дело, что, конечно, к сожалению, во многих азиатских странах остался старый подход. Сырье за бесценок, лес, кругляк и так далее. Но мы знаем, есть предложение президента, что с 1 января 2022 года сокращение или даже запрет, по-моему, вывоз там, в том числе леса необработанного и так далее. Это правильно. Это как раз вольно или невольно стимулирует азиатских партнеров все-таки для вкладывания в совместное производство той же лесопереработки в Сибири и Дальнем Востоке, совместное производство геохимии и так далее. Но очень трудно идет механизм. Все-таки вот этот старый подход Сибирь-Дальний Восток, кладовая сырья дешевого и точка. Он сохраняется. Поэтому перелом, кстати, вот этот действительно форум, он как раз и показал очень четко, что 80% инвестиций крупных российских мегакомпаний преференциальные зоны, а 20, ну, может, побольше 25 азиатские. То есть не хотите, мы сами это возьмем. То есть, понимаете, и в Азии начинает пробуждаться некий, ну, что ли, не то чтобы принципиально, но новые подходы. То есть нужно как бы отходить от старого сырьевого выкачивания этого метода. Нужно вкладываться, нужно развивать совместное производство, нужно использовать преференциальные условия и так далее, и так далее. Это процесс очень тяжелый, но он пошел. Он пошел, и я вижу, что вот, ну, конечно, пандемия сковала, очень сильно сковала вот эти все межрегиональные связи, это естественно. Но, тем не менее, когда-то у нас эта пандемия закончится, в конце концов, и границы откроются, не век же мы можем сидеть в масках и дышать кислородом.
Да уж пора бы уже, да.
Да.
Я что хотел вас спросить, и сделаю это устами нашего слушателя, процитирую вопрос. Многие опасаются, что у китайцев есть намерение заселить земли Юго-Восточной Сибири. Есть и другие мнения, что китайцы не могут жить в холодном климате, поэтому их экспансия к северу от своих границ, то есть к нам.
Да.
Маловероятно. И они идут в теплым странам и морям, в Юго-Восточную Азию, в Африку. С каким вариантом вы согласны?
Ну, вы знаете, вот этот вопрос давно уже витает в России в плане алармизма, в плане теории, вот, так сказать, китайской...
Да, скупание земли, да. Земель. То есть, ну, кстати, китайцы тоже вложили в это свой лепту, потому что как они с землей обращаются в Африке, например.
Совершенно.
Кричащая такая... Да. Действительно, она не псевдоалармистская, но на это надо обращать внимание.
Реально. Нет, то, что китайцы иногда бесцельно церемонно и очень жестко. Они же вообще сейчас, в принципе, пошли по пути, не то что это касается России, а это всего мира, по пути, так сказать, наступательной, очень активной, очень такой, если это при Дэн Сяопине, они проводили политику держаться в тени и скрывать свои возможности. А сейчас, наоборот, наступательность, даже появился такой термин «дипломатия волка». Ну, то есть, когда очень агрессивно, очень да, активно, так сказать, китайцы действуют, даже официальные некоторые лица. Ну, Россия это, может, не так касается, поскольку все-таки мы партнеры стратегические, но в части вашего вопроса это, да, действительно есть. Многие есть перегибы и так далее. Но здесь, да, и еще вторая объективная вещь, которая тоже, ну, в общем, очевидна всем и простым наблюдателям, и специалистам. Конечно, колоссальный демографический дисбаланс между населением Сибири и Дальнего Востока, там 4,5-5 миллионов, и, собственно, соседними китайскими провинциями. Вот соседняя Хэлуньцзян, по-моему, 82 миллиона. Представляете, две трети России. То есть, фактически, да. То есть одна провинция. Да. То есть, ну, можно представить. Но при этом, понимаете, при этом происходит удивительная вещь. Вот если посмотреть китайские демографические исследования и социологические по сопредельным российскому Дальнему Востоку провинциям, тому же Хэлуньцзяну, за 10 лет на 17% население Хэлуньцзяна уменьшилось. Уменьшилось за счет внутренних миграций в центр Китая и на юг. То есть там идет как бы миграционная внутренняя такая волна, но не на север, вот не к нам. Они совершенно туда не хотят ехать. И вы правы и по климатическим причинам, и по другим.
Это не я, это слушатель.
Ну да, слушатель совершенно прав, абсолютно. А именно идет внутренняя такая миграция в более развитые регионы Китая, провинции, более продвинутые. В Китае вообще вот это внутреннее...
И вообще к морям.
К морям ближе, да. Вообще для Китая это проблема. 200 миллионов кочует по Китаю вот этих полугорожан, полуселян. Это очень серьезная социальная проблема.
То есть чего?
Они вот в процессе урбанизации, увеличения городского населения в Китае, вот эти вот бывшие крестьяне, которые либо продали, либо разорились, либо, так сказать, по каким-то другим причинам, они сезонно мигрируют в города. То есть они не имеют, ну, как бы прописки и так далее. Это 200 миллионов. И вот эти вот 200 миллионов, их называют полугорожане, полукрестьяне. Непонятно вообще, где они теперь и что. И вот эта вот масса, она как бы курсирует по Китаю. Это очень серьезная проблема социальная для Китая. Да.
И культурная тоже.
И культурная тоже, да. Ну, кстати, но она давно
как,
уже...
Как
давно.
Я вспоминаю роман Фолкнера «Свет в августе». В августе он описывает тоже вот эту миграцию сезонных рабочих в Америке. Но это когда было.
Да.
Да, интересно, интересно. 200 миллионов кочующих.
Да, да. Ну, я грубо говорю, там, так сказать, Китай вообще большой, 1,5 миллиарда. Понятно, что это...
Ну, давайте вот два слова скажем, поскольку это имеет отношение, конечно, и не просто относительно региона и Китая как такового, но глобальное значение. Я сейчас хочу два слова, чтобы сказали о китайской экономике. Ну и для нас, потому что для нас Китай партнер, мы поставляем туда энергоресурсы в достаточно большом количестве, наверное, и хотим расширить этот рынок. И поэтому рост или сворачивание динамики роста китайской экономики на нас, конечно, влияет, как и на всю мировую экономику. Вот что сейчас там происходит?
Ну, во-первых, сегодня происходит... Во-первых, происходит замедление экономических темпов прироста ВВП в Китае. Это очень системная и серьезная вещь. Ну, есть здесь объективные причины пандемии, причем из пандемии Китай выбрался более успешно, чем другие, но это вещь известная, она уже подробно обсуждалась, и они в этом году дали 4,5 прироста ВВП в пандемический год, в то время как все большинство экономик либо минус, либо ноль, или самое большое плюс один. Но проблема даже не в этом. Проблема в том, что китайская вот эта экономическая модель, она в прежнем своем виде себя почти там, ну, не на 100%, но больше, чем на 50% исчерпала. Я имею в виду вот этот стремительный рост Дэн Сяопина в период Худзинтао, Цзяньцзиминя, когда они давали по 10-11% прироста, но это была экстенсивная экономическая модель роста. А за счет дешевой рабочей силы, сейчас уже не дешевая, за счет агрессивного гигантского экспорта в страны Запада и Третьего мира, за счет экстенсивных форм этого хозяйства. Вот эта модель, она в принципе закончилась. И где-то, ну, два...
И что должно прийти на смену, какая парадигма?
Вот, да, совершенно. И когда Си Цзиньпин пришел к власти, сформировал свою команду, был объявлен курс на переход к модели, сейчас это называется двойная циркуляция. Ну, такой мудреный термин, но на самом деле все просто. Это как раз переход, приоритетный переход или первостепенный переход к внутреннему рынку, основанному на высоких технологиях, интенсивном производстве, а внешняя торговля имеет вспомогательный, второстепенный характер, хотя она тоже огромная, но главный акцент на интенсификацию, высокие технологии и так далее. Но проблема в том, что Китай находится в начале этой стратегии, только в самом начале. То есть впереди там, не знаю, 10...
А внутренний покупательский спрос там достаточно высок?
Высокий, иначе... но в принципе да, но... Высокий. Но ну, а гигантский рынок, да. Но слабое место китайской модели – это конкуренция с американскими, вообще западными высокотехнологическими платформами. В Китае тоже это интенсивно развивается. Сегодня век, ну, даже говорят, четвертая промышленная революция, то есть цифровизация, IT-технологии, информатизация и так далее. А нравится это китайцам или нет, то пока западные, американские вот эти гиганты, они опережают, они дают. И софт есть, и, конечно, и в Китае свой, но они пытаются сократить разрыв, но все равно. Пока, в общем, они в роли догоняющей технологической державы. Ну, известная борьба там против Huawei и так далее, это все сюжеты хорошо известны. Второй важный момент. Китайская модель сегодня, она, я уже говорил, еще раз повторю, вообще внешняя политика, она перешла к активной такой, иногда где-то наступательно-агрессивной такой линии. Ну, не то чтобы это какая-то военная экспансия, нет. А вот именно Африка, Латинская Америка, страны Центральной Азии и так далее, это все объекты китайских мегапроектов. Ну, известный мегапроект «Один пояс, один путь». Да. Есть 6 коридоров по Евразии, один морской по Южным морям. И вот это все, вложены гигантские деньги, это все часть элементов выхода Китая вовне.
Этот проект не рухнул в связи с деглобализацией, с пандемией. Он по-прежнему рабочий.
Очень хороший вопрос. Дело в том, что вот пандемия как раз и деглобализация тоже, вот это разрывы на гигантские региональные, они выявили, может быть, даже для самих китайцев неожиданно, дополнительные, очень эффективные механизмы возможности. То есть оказалось,
то есть сделали еще более востребованным
что,
это?
Нет, что китайская экономика, она как бы по сути своей антикризисная. Она антикризисная, она развивается особенно эффективно или выдерживает удары в условиях вот как раз вот пандемических гигантских вызовов. Все экономики, ну, не то чтобы разрушились, но деформировались очень сильно. А китайская вышла в плюсе. То есть, понимаете, вот эта сама структура китайской экономики, когда вот эти институциональные механизмы, государство прежде всего, рычаги, дисциплина, авторитарная сама по себе власть, политическая КПК, они все антикризисные по своей сути. И пандемия в каком-то смысле, ну, это плохо, конечно, для всего мира и для Китая в том числе, но в каком-то смысле нет худа без добра для
Китая. То есть вы хотите сказать, что вот эта идея единого, один путь, да, шок, путь, ну, как бы в новом выражении современном, что в условиях кризиса, в которых находится мировая экономика и весь мир, он только укрепляет и делает более востребованный этот проект? Или там все-таки цепочки многих логистик, сочетаний, они, как скажем, рушатся?
И то, и то. Потому что, понимаете, проект «Один пояс, один путь» был запущен задолго до пандемии. 2013-2014 год – это самое начало. И когда он уже раскрутился сегодня, мы видим, что есть там и то, что вы говорите, совершенно верно. Как бы китайское, ну что ли, вот это продвижение в плане торговли, коммуникации, коридоров, инвестиций. Там 100 с лишним портов построено в мире в рамках этого проекта. Сотни дорог. То есть это действительно гигантский проект. Но здесь есть и свои сдерживающие. Дело в том, что в рамках «Один пояс, один путь» идет чисто экономические реципиенты. Китай дает в долг, получает кредит. Он дает кредит и получает обратно. И возникает антикитайских настроений.
Я понял да. Одно, кажется, скажите, да или нет. Этот проект, это нелинейный проект, мы так представляем себе, проложена такая узкоколейка. Это система взаимоотношений, цепочек, кредитных отношений, инвестиций. И все это жизнеспособно оказалось и в наше время.
Да, это нелинейный проект, это космос китайский, это объемный проект. Как писали древние мудрецы, тот, кто идет по великому пути Дао, тому принадлежит весь мир.
Последний вопрос, у нас меньше минуты, так что очень коротко. Насколько вероятен силовой захват Тайваня Китаем? Вопрос слушателя.
Очень острый вопрос. Теоретически, да. Теоретически, гипотетически он возможен, но сейчас, в ближайшую перспективу, вряд ли, поскольку китайско-американские отношения на грани, ну, не разрыва, но они сегодня очень антагонистичны, они охватили все сферы, геополитику, технологию, экономику, идеологию, и поэтому тайваньский кризис, он может окончательно взорвать китайско-американский мир и фактически поставить на грани.
Это в интересах Пекина.
Это не в интересах Пекина. Китай все высчитывает. Он захватит Тайвань тогда, когда он будет точно уверен, что США не будут военным путем защищать этот остров.
Спасибо. Сергей Геннадьевич Лузянин, профессор, востоковед, доктор исторических наук, профессор МГИМО и Высшей школы экономики, отвечал на ваши и мои вопросы. Спасибо большое. Успехов вам.
Спасибо.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.